Радио Свобода. Суд над участницами группы Pussy Riot проходит с грубыми нарушениями, считают многие эксперты. Алексею Навальному предъявлено обвинение в уголовном преступлении, наказание за которое может составить 10 лет тюрьмы. Митт Ромни завершил свое международное турне поездкой в Польшу. Государственный департамент США опубликовал доклад о свободе религии в мире. Скажется ли отмена поправки Джексона-Веника на российско-американских экономических отношениях? Литовская плавчиха Рута Мейлутити – звезда Лондонской Олимпиады. Здравствуйте! Эти и другие темы мы обсудим в итоговом выпуске программы «Время свободы» за вторник, 31 июля, у микрофона Андрей Шароградский. Ну, начнем программу с очередной акции движения «Стратегия-31» в защиту 31-й статьи Конституции России о свободе собраний. В Москве попытка ее провести почти как всегда была предпринята на Триумфальной площади. Только что с места события вернулся наш корреспондент Мумин Шакиров, и он в прямом эфире. Мумин, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте. Все произошло, как и в прошлый раз. Народ стал собираться на углу Садового кольца и Тверской улицы на пятачке у выхода станции метро Маяковская. ОМОНовцы заранее перекрыли тротуары так, чтобы можно было загонять людей в узкие коридоры и выдавливать на смежные улицы, в частности, на Первую Брестскую. Одним из первых задержали координатора Левого фронта Константина Косякина. К нему подошел полковник и строго предупредил, что примет меры, если Косякин попытается нарушить закон.
Нам не разрешили, поскольку...
Я поэтому вам и говорю. Вы здесь пришли, и он официально должен предупредить.
Я пришел, я лично пришел, имею полное право находиться.
Имею полное право. Конечно. Но если оно будет проводиться, вы понесете ответственность. Правильно? Как организатор?
Во-первых, организатором меня не назначили. Вы же сами мне сказали, что тот, кто раньше привлекался, не может быть организатором.
Еще какое-то время полковник и Косякин разговаривали, затем полицейский ушел, Косякин что-то успел еще сказать журналистам, и тут ОМОНовцы быстро доставили его в автозак. Надо отметить, что люди в форме более спокойно относились к пожилым, к пенсионерам, которые держали над головой плакаты.
Люди, которые не согласны с нынешним режимом, приходят в свободу собрания, потому что наше право собираться нарушается согласно статье 31 Конституции Российской Федерации.
Согласно поправкам в административный кодекс ужесточились санкции против тех, кто...
Знаю.
Не боитесь вы, что вас оштрафуют на крупную сумму?
Ну, понимаете, наверное, я думаю, что нормальный человек все равно будет бояться, потому что наша власть способна на все, она может реализовать. Но я надеюсь все-таки, что здравый смысл преобладает в нашей власти, она пересмотрит и какие-то поправки внесет в этот закон.
Это была московская пенсионерка Наталья Бейлина. В это же время вот на ступеньках магазина, где продаются разные напитки, поднялась женщина пожилая, ей 83, и она держала над головой плакат «Мы вернем свободу России». И вот я успел с ней переговорить, давайте ее послушаем.
Да я уже вроде ничего не боюсь, даже смерти не боюсь, понимаете? Плевать мне на это можно. А вчера они не возьмут меня, потому что я еле стою, дряхлая, куда они меня возьмут? Ни штрафа, ни вас, ни ОМОНа, ни тюрьмы, ничего не боюсь.
Затем активные действия переместились ближе к зданию Министерства экономики, там, где находится переход. И вот где-то в районе 18:40 из него вышел лидер незарегистрированной партии «Другая Россия» Эдуард Лимонов. Он успел несколько минут поговорить с журналистами, его окружили в тот момент люди, в том числе охрана крепко держала вот это кольцо, но потом уже была дана команда, и ОМОНовцы прорвали это кольцо, значит, и быстро задержали Эдуарда Лимонова. Он, кстати, не оказывал сопротивления сотрудникам полиции и сам прошел в автозак. Его сторонники в это время скандировали «Наше имя Эдуард Лимонов». Вторая волна задержаний коснулась активистов с плакатами «Путин зассал». Дело в том, что вот ОМОН всячески пытался людей выдавить на Первую Брестскую улицу, но люди опять возвращались. собрались, устроили там сидячую забастовку. Ну, те, кто успел, а те, кто не успел, естественно, они держали над головой плакаты. И задержали несколько человек с лозунгами «Россия будет свободна», и уже где-то в районе 19:30, спустя полтора часа после начала несанкционированной акции, подожгли портрет плачущего Путина, и уже вот в этот момент народ стал постепенно расходиться. Андрей?
Спасибо. В прямом эфире был корреспондент «Радио Свобода» в Москве Мумин Шакиров.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Как повлияет на стратегию 31 ужесточение закона о митингах? Об этом спорят Константин Косякин, Левый фронт, Александр Осовцов, Солидарность, а также Эдуард Лимонов и Сергей Аксенов, Другая Россия.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Послушайте программу «Время свободы» за вторник, 31 июля, в Хамовническом суде Москвы. Сегодня продолжили слушание по делу участниц группы «Pussy Riot». За ходом процесса следил Данила Гальперович.
Второй день суда над группой «Pussy Riot», проходящего там же, где около полутора лет назад судили Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, был посвящен допросу потерпевших. Потерпевшими от панк-молебна считают себя несколько людей, работающих при храмовом комплексе и в самом храме. Алтарник Василий Цыганюк, охранник Сергей Белоглазов, сборщица пожертвований Татьяна Аносова и другие. Все они рассказывали о душевных страданиях, которые причинила им художественная выходка четырех девушек, и страдания эти были явно разные. Например, Татьяна Аносова, вспоминая события полугодовой давности, плакала в зале суда и говорила, что извинения членов группы «Pussy Riot» она не принимает. Сергей Белоглазов, тихий, чуть старше средних лет мужчина, как оказалось, воевавший в Афганистане, напротив, сообщил, что извинения тех, кого он сам лично выпроваживал из храма Христа Спасителя, он принял и лично их простил. Однако один из два адвокатов подсудимых Николай Полозов уверен, что не простили девушек в Кремле, и задача всего процесса – сделать из них обычных уголовниц.
К сожалению, власти дали установку максимально выйти из политической компоненты этого процесса. То есть политической компоненты вообще не рассматриваются. Вопросы про Путина, говорили они там что-то про Путина, не говорили, вообще никак не задаются. Отводят эти вопросы.
Наиболее уверенно чувствует себя на процессе сторона обвинения. Судья Марина Сырова вольно или невольно помогает прокурорам, раз за разом снимая вопросы защиты, прерывая адвокатов обвиняемых, а иногда и отвечая за тех, кого допрашивают. К обвинению судья, напротив, снисходительно, и те вещи, которые запрещены стороне защиты, она милостиво разрешает представителям прокуратуры, например, обращаться к ранее данным письменным показаниям потерпевших. Один из адвокатов «Pussy Riot» Марк Фейгин рассказал, что приговор кажется ему предрешенным.
Судья Сырова гонит процесс до конца недели его уже закончить. Уже ясно, что ходатайства стороны защиты вообще полностью игнорируются, не удовлетворяются. Вопреки тем доводам, которые мы приводим, вплоть до того, что мы вынуждены были вновь сегодня заявить отвод судье Сыровой. Мы понимаем, что шансов удовлетворения таких ходатайств немного, но поймите нас правильно, эти ходатайства остаются в деле, и потом никто не сможет сказать, ввиду того, что мы обосновываем их со ссылками на Уголовно-процессуальный кодекс, что сторона защиты не пыталась указывать суду, причем столь резким, столь крайним образом, на допускаемые нарушения. Приговор очевиден, он будет обвинительным. Возможно, еще какая-то идет дискуссия внутренняя в Кремле, где принимается решение о том, каким назначить наказание. Но определенно это наказание будет связано с лишением свободы. Мы очень рассчитываем, что будет засчитан срок наших подзащитных, вот уже почти полгода отбывающих наказание в следственном изоляторе, в счет того срока, который будет назначен приговором. Но шансы на глазах тают. Мы видим по отношению суда к стороне защиты и к нашим подзащитным, что рассчитывать на объективность и беспристрастность не приходится.
С Марком Фейгиным спорит одна из адвокатов потерпевших Лариса Павлова.
Вполне обычный процесс, который отличается только тем, что из криминального его пытаются сделать политическим. Потому что в тех обстоятельствах, которые исследуются сегодня в суде, мы видим чисто криминальные действия. Скандирование оскорбляющих фраз в адрес Господа в центре храма главного кафедрального собора России на Амвоне перед святыми вратами, рядом со святынями, которые дороги всем православным. Непристойное телодвижение, оскорбление верующих, оскорбление веры. Подсудимые пытаются представить это политическим актом и выдают за свои действия не те действия, которые они совершили в храме, а действия, которые отражены в интернет-продукте, который называется «Панк-молебен».
Но не стоит забывать, что политическими заключенными девушек из Pussy Riot уже признала организация Amnesty International, которая за более чем 50 лет своей истории хорошо разобралась в этом предмете. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Ну, а на Радио Свобода вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 31 июля. Мы обсуждаем одну из центральных тем нашей программы. Второй день суда над участницами группы Pussy Riot. То, что суд, этот суд проходит с нарушениями, считают многие эксперты, наблюдатели, прежде всего независимые, отмечают, что состава преступления в деле Pussy Riot, по их мнению, нет, а исход процесса, судя по всему, уже давно предрешен. В поддержку участниц группы довольно неожиданно выступил член партии «Единая Россия» Валерий Федотов. Он призвал коллег-однопартийцев последовать его примеру и уверен, что его точку зрения разделяют многие единороссы. Корреспондент «Радио Свобода» Динара Седдикова продолжает тему.
Адвокат Дмитрий Аграновский, как и многие юристы, уверен, исход процесса предрешен.
Статьи, под которую попадали бы действия вот этих гражданок, в Уголовном кодексе нет. Нравится кому-то это или нет. У нас нет статьи ни кощунства, ни богохульства. Ну, я подозреваю, что они будут, поскольку православие становится государственной идеологией. Видите, как сказано, что их действия, по мнению обвинения, были направлены на разжигание вражды и ненависти к верующим. А я здесь этого не вижу. Там содержится критика в адрес православной церкви и в адрес Путина. Провокация, Pussy Riot, а я считаю, что это была провокация, удалась блестяще. Государство сделало все возможное, чтобы, в общем-то, этот пустяковый случай раскрутить до небеса. Не исключаю, что итог будет и не очень суровым. Наша страна, она сейчас очень встроена вот в эту мировую систему и обязана учитывать мировое общественное мнение.
Наряду с деятелями культуры в поддержку участниц группы Pussy Riot выступил член партии «Единая Россия». Руководитель Василия Островского отделения партии в Санкт-Петербурге Валерий Федотов попросил суд отпустить девушек на свободу. Коллег по партии «Единая Россия» он призвал присоединиться к письму в поддержку девушек. Необходимо доказать обществу, цитирую, «не все единороссы средневековые фанатики». Да, среди нас есть какое-то количество жуликов и воров, есть беспринципные карьеристы и сумасшедшие фанатики, однако не больше, чем в целом по стране, считает единоросс. Валерий Федотов рассказал «Радио Свобода», как отреагировали на содержание письма однопартийцы и его непосредственные руководители.
Я получил огромное количество комментариев и писем. А в целом все делятся на три категории. Первые называют меня, меньшая категория называет Иудой, что я предаю партию, предаю страну, предаю ее будущее. Ну, я не знаю, с этим людьми бесполезно говорить, они всегда существовали и будут. Вторая категория, конечно же, спрашивает меня, что я делаю и зачем, и пытается лишний раз уточнить все-таки, вот, действительно, я так думаю. Самая большая категория, конечно, третья, это те, кто поддерживает и говорит спасибо за то, что я сказал то, о чем они думали, и сделал это публично. А я, в свою очередь, думаю, что я выполнил некий моральный долг вот перед моими друзьями и коллегами, с которыми не первый год работаю в партии. Я не спрашивал разрешения на эту публикацию. Я не являюсь официальным спикером партии и занимаю уж не столь высокий пост. Я считаю, что я вправе выражать и свою гражданскую позицию, и личную позицию, тем более это было сделано через формат личного журнала. Но у моих руководителей остается право отреагировать соответствующим образом, как они считают. Никакого давления не было, и реакции на мою публикацию тоже пока не было.
Валерий Федотов утверждает, большинство единороссов, так же, как и он, считают, что девушки совершили неэтичный поступок. Однако процессы обвинения, предъявленные участницам Pussy Riot, слишком жестоки.
Так думает большое количество, я уж не берусь сказать точно большинство или нет, но большое количество единороссов. Все понимают, что действительно, девушки совершили проступок, за который они должны быть наказаны. Чаще всего в качестве адекватной меры предлагалась возможность там осудить их на общественные работы, чтобы они, условно говоря, трудом искупили там то, что они, так сказать, уран, который они несли обществу. Но все прекрасно понимают, что даже сейчас их наказание, как то, что они сидят в СИЗО, уже не соответствует их проступку. Не говоря о том, что все катится к тому, что они будут осуждены на реальные сроки, достаточно большие.
Московский коллега Валерия Федотова, депутат Госдумы от «Единой России» Владимир Бурматов, не намерен выступать в поддержку группы и уверяет, призыв Федотова в партии обошли вниманием.
Разговоров вокруг этого письма не идет. Я могу к этому относиться как к заявлению одного из граждан Российской Федерации. И, в общем, не вижу в этом ничего особенного. У нас в партии 2 миллиона человек. 2 миллиона человек не может иметь одинаковое мнение по одному и тому же вопросу, даже при всем желании и при всей очевидности этого вопроса. То, что Федотов имеет собственную позицию и по делу Пуссирайера, не является чем-то особенным. Каждый член партии, в отличие от других некоторых партий, может высказать свою позицию совершенно спокойно, не боясь каких-то, знаете, там, репрессивных действий со стороны партии. Выступил он с этим письмом, очевидно, что ничего ему за это не будет. Прославится он как Пуссирайер. Ну, тоже поговорят о нем какое-то время, ну, а потом забудут, как и пропустирают. Мое мнение, оно сильно расходится с мнением Федотова, я ничего не могу с этим поделать.
Валерий Федотов в открытом письме в своем блоге утверждает, процесс над Пуссирайером превращается в международный символ правового беспредела, царящего в России. Это цитата. А члены партии власти не решаются выступить против и высказать свое мнение, цитирую, пока партийное руководство не санкционировало. Слишком долго нас приучали к тому, что инициатива наказуема, говорит единорос. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
Время «Свободы», итоговый выпуск. Вторник, 31 июля, блогеру Алексею Навальному, который сегодня вновь явился в Следственный комитет России, предъявлено обвинение в организации растраты имущества государственной компании «Кировлес». С него взята подписка о невыезде. Ранее проведенная проверка состава преступления в действиях Навального не обнаружила, однако в конце мая руководство Следственного комитета отменило постановление о прекращении этого уголовного дела. В случае признания виновным Навальному грозит до 10 лет тюрьмы. Тему продолжает Елена Поляковская.
Алексей Навальный провел в здании Следственного комитета около 2,5 часов. Ему были предъявлены обвинения по 160-й статье Уголовного кодекса «Организация растраты чужого имущества в особо крупном размере». В чем состоит суть обвинения, журналистам рассказал официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин.
По версии следствия, Алексей Навальный, являясь советником губернатора Кировской области, организовал хищение имущества предприятия «Кировлес», вступив в сговор с директором Вятской лесной компании Петром Офицеровым и генеральным директором «Кировлеса» Вячеславом Ополевым. Следствие полагает, что ими было похищено более 10 тысяч кубометров лесопродукции. По бюджету Кировской области был причинен ущерб на сумму более 16 миллионов рублей.
Сам Навальный, выйдя из здания Следственного комитета, заявил журналистам, что считает себя полностью невиновным, а уголовное дело надуманным.
Это какая-то мега странная вещь, потому что даже сама цифра 16 миллионов рублей, она просто никак не объясняется. Компания, которая покупала лес, она купила на 16 миллионов, вернула 14,5 миллионов рублей, и вся разница была этот самый 1 миллион рублей с небольшим. Вся фабула обвинения полностью противоречит экспертизе, показаниям и моим, и показаниям того человека, на основании которых строилось обвинение, все это полностью противоречит.
Адвокат Алексея Навального Ольга Михайлова также называет новое обвинение сказочным и противоречащим здравому смыслу.
Когда нас приглашали на предъявление обвинения вчера, нас уведомили, что обвинение будет предъявлено по 165-й статье. Вчера нас уведомили, что будет предъявлено обвинение, уже не объясняя, по какой статье. Соответственно, сегодня вот предъявили новое обвинение, оно абсолютно новое. Хотя это все в рамках того же уголовного дела, которое расследовалось в течение года и закончилось вынесением постановления о прекращении уголовного дела. Но так как есть большое желание все-таки не заканчивать данное дело, то оно было возобновлено, и, соответственно, вот сегодня предъявлено такое обвинение в такой редакции. Оно абсолютно сказочное, оно мега странное, да, и выходит за рамки вообще какого-либо понимания.
По данным следствия, в 2009 году Навальный, будучи советником губернатора Кировской области, убедил компанию «Кировлес» принять невыгодные решения, результатом которых стали крупные убытки. – Проверка, проведенная следственными органами региона, состава преступления в действиях Навального не обнаружила. Однако в конце мая руководство Следственного комитета отменило постановление о прекращении уголовного дела. Правозащитники видят в возобновлении дела по Кировлесу политический заказ. Адвокат Навального Ольга Михайлова говорит, что желание привлечь ее подзащитного к уголовной ответственности сложно объяснить иными мотивами.
Но учитывая, что я сегодня ознакомилась с постановлением о привлечении в качестве обвиняемого, ничем иным такая редакция обвинения не может быть вызвана. Только исключительно именно давлением и попыткой придумать хоть какие-то именно процессуальные действия, чтобы все-таки привлечь Алексея к уголовной ответственности.
В качестве меры пресечения для Алексея Навального избрана подписка о невыезде. Сейчас сам оппозиционный политик и его защитники пытаются добиться того, чтобы ему позволили провести намеченный отпуск с детьми. Член общественной палаты, юрист Елена Лукьянова, надеется, что до реального тюремного срока дело не дойдет.
Ну, все-таки они добились определенного успеха. Они ограничили его передвижение, в том числе и внутри России. И оппозиционный лидер, который перемещался с одного конца страны в другую, принимал участие в разных публичных мероприятиях, он сегодня ограничен подпиской о невыезде, и если он ее нарушит, они совершенно спокойно представят суд доказательства о том, что им надо изменить эту меру пресечения на более жесткую. Чем еще для них выгодно это уголовное дело? Может быть, даже оно кончится каким-то смешным приговором, может быть, там исключат какие-то эпизоды в ходе, потому что оно же будет все время под светом софитов, прессы, всего остального. Но им выгодно хоть какая-нибудь досудимость Навального, потому что тогда ему будет сложно баллотироваться по нынешнему действующему законодательству в какие-либо выборные органы. Сегодня вот этот круг порочных правовых норм, направленных на борьбу с собственными гражданами, но он уже очень широк. Им по-любому надо в отношении лидеров протестного движения, Алексей, он же не только юрист блестящий, он действительно антикоррупционной деятельностью серьезно занимается, завтра кто с нами борется с коррупцией, преступник. Это вот все система взаимосвязанных таких вещей. Я не думаю, что это дело кончится все-таки каким-то тюремным заключением.
На факт возобновления уголовного дела по Кировлесу Алексей Навальный подал жалобу, рассмотрение которой Басманный суд Москвы назначил на 2 августа. Как написал в своем микроблоге сам оппозиционер, жалобу будет рассматривать судья Скуридина, которая несколько дней назад отказалась возвращать Ксении Собчак деньги, изъятые при обыске, связанном с событиями 6 мая. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 31 июля. Программу ведет из пражской студии Андрей Шароградский, и мы продолжим после объявления и краткой сводки последних известий.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете. Свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
На Триумфальной площади в Москве в ходе несанкционированной акции в защиту 31-й статьи Конституции задержано около 25 человек. Об этом сообщила полиция. Среди задержанных лидер незарегистрированной партии «Другая Россия» Эдуард Лимонов и член руководства движения «Левый фронт» Константин Косякин. В Петербурге протестующие по традиции вышли на подобную акцию «Гостиному двору». Там, как сообщается, были задержаны более 10 человек. Министерство юстиции России зарегистрировало партию «Гражданская платформа», лидером которой является миллиардер Михаил Прохоров. Партия прошла регистрацию еще 19 июля, но известно об этом стало только сегодня. Блогеру Алексею Навальному предъявлено обвинение в организации присвоения чужого имущества в особо крупном размере по так называемому делу Кировлеса. Оппозиционеру грозит до 10 лет тюрьмы. С него взята подписка о невыезде. Навальный назвал обвинения абсурдными. В Хамовническом суде Москвы защита подсудимых по делу Пусси Райт отказали в отводе судьи. Адвокаты заявляли, что в ходе процесса нарушен принцип состязательности. Судья игнорирует ходатайство защиты, удовлетворяя при этом требования прокурора. Суд в Москве постановил взыскать около 650 тысяч рублей в пользу двух пострадавших от действий бывшего милиционера Дениса Евсюкова, пожизненно осужденного за стрельбу в супермаркете. В апреле 2009 года Евсюков убил двух человек, два десятка получили ранения. Суд в Харькове, где рассматривается второе дело в отношении экс-премьера Украины Юлии Тимошенко, не принял решение по поводу участия подсудимой в процессе. Судья отложил слушание до 14 августа. Министр обороны США прибыл в Каир для переговоров с президентом Египта.
На волнах Радио Свобода вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Сегодня вторник, 31 июля. У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. К международным новостям. Кандидат от Республиканской партии на пост президента Соединенных Штатов Митт Ромни завершил свое международное турне двухдневным визитом в Польшу. Рассказывает варшавский корреспондент «Свободы» Алексей Диковицкий.
Ранним утром во вторник Митт Ромни встретился с министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским. Американский политик благодарил поляков за поддержку в военных конфликтах. Я хотел бы выразить благодарность польскому правительству и народу за храбрость ваших мужчин и женщин, которые поддержали борьбу за свободу в Ираке и Афганистане. Я знаю, что это было оплачено большим количеством человеческих жизней, и от всей души благодарю вас от имени моих земляков за дух борьбы, союз и дружбу во время кризиса и военных конфликтов, сказал Митт Ромни. В свою очередь, Радослав Сикорский подчеркнул, что Польша поддерживает отличные отношения с Вашингтоном, независимо от того, какая из партий находится в США у власти.
Мы погляды на справы глобальные, справы нашего региона и наша разговор.
Мы обменялись мнениями по глобальным вопросам, обсудили ситуацию в нашем регионе и подтвердили, что везде там, где люди борются за свободу, Польша и США думают одинаково. То, что мы пропитаны этими ценностями до мозга костей, отличает наши страны на международной арене. Сказал Сикорский. Кандидат на пост президента США выступил также перед студентами Варшавского университета, которые встретили его аплодисментами.
Жаден вру. Нех Бог вас благослови, нех Бог.
А затем возложил цветы к памятникам неизвестному солдату Варшавского восстания и героев гетто. У памятника неизвестному солдату имел место инцидент, который теперь широко комментируется в англоязычных средствах массовой информации. Когда Митт Ромни направлялся возложить венок к памятнику, журналисты начали просить его сделать заявление для прессы, в том числе и по палестинскому вопросу. Пресс-секретарь кандидата в президенты Рик Горки, однако, заявил, что это святое место для поляков и попросил представителей прессы оказать соответствующее уважение. Когда это не подействовало, Горки в грубой форме отчитал журналистов. Ситуацию зарегистрировала камера телеканала CNN.
Governor Romney!
Governor Romney, do you have a statement for the Palestinians?
What about your gaffe?
Governor Romney, do you feel that your gaffes have overshadowed your foreign trip?
Sight for the Polish people. Show some respect. Show some respect.
We haven't had another chance to ask him questions.
This is a holy sight for the Polish people. Show some respect.
Виделся также с бывшим польским президентом Лехом Валенсой, который, кстати, и пригласил американского политика посетить Польшу. Валенса остался доволен результатами встречи, заявив, что его взгляды на ряд ключевых проблем совпадают со взглядами Ромни. Журналисты, однако, интересовались прежде всего тем, поддержит ли Валенса кандидата от республиканской партии на выборах, ведь, по мнению большинства аналитиков, Ромни приехал в Польшу прежде всего для того, чтобы получить голоса представителей многочисленной польской диаспоры в США.
Не могу входить в партию, потому что было бы что наименее грешно и невластиво. Я только говорю...
Я не могу говорить о поддержке, поскольку это было бы неуместным и неправильным. Однако хочу отметить, что наши взгляды совпадают, что касается поиска путей развития человечества в 21 веке на основе общепринятых ценностей. Так было бы легче и правильнее, вот и все. Однако эти наши разговоры нужно еще воплотить в жизнь, действовать, создать соответствующие программы и структуры, а это уже не так просто.
Не на какие-то конкретные программы и на структуры, а то уже трохи труднее,
заявил Лех Валенса. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Отметим, что наиболее важным этапом нынешнего турне МИД Ромни стало его пребывание в Израиле, даже в Польше, как вы только что слышали в репортаже. Его в первую очередь журналисты пытались спросить по поводу взглядов на ближневосточный мирный процесс. Ромни сделал несколько довольно жестких заявлений, сказав, в частности, что поддержит решение Израиля нанести удар по ядерным объектам Ирана. Кандидат в президенты от республиканцев назвал Иерусалим столицей Израиля. Он не стал посещать палестинскую автономию. Как восприняло общественное мнение Израиля заявление Ромни? Вопрос профессору университета Бар-Илан в Иерусалиме, политологу Зиеву Ханину.
В целом, если попробовать, скажем так, структурировать позицию среднестатистического израильтянина, то, разумеется, большая часть израильтян в этом смысле намного в большей степени симпатизирует позиции, которые в Америке определяются как республиканские, чем, скажем так, лево-ультралиберального крыла демократической партии. И поэтому те идеи, которые высказал Митт Ромни в ходе визита в Израиль, они встретили бурные аплодисменты в правой части израильского политического спектра, спокойное удовлетворение в центре и недовольство в левой части политического спектра страны. Но не будем забывать, что таких вот классических левых взглядов в Израиле придерживается не более 10-12, может быть, 15% населения.
Ну, а если говорить о нынешнем политическом истеблишменте, о тех, кто сейчас находится у власти в Израиле?
Правящая коалиция в Израиле, она, разумеется, не видит себя стороной в политической борьбе за пост президента США, который идет сегодня в Соединенных Штатах, и они воздерживаются от каких бы то ни было однозначных заявлений в пользу того или иного кандидата. Но нет никакого сомнения, что с точки зрения идеологической платформы позиция нынешних лидеров партии, которые ходят в правящую коалицию, они, понятно, ближе к Ромни, чем позиции ныне действующего президента и кандидата на следующий срок от демократической партии Барака Обамы. И дело в данном случае не только в том, что между Нетаньяху и Обамой были непростые личные отношения на протяжении всех 4 лет каденции, и не только в том, что Митт Ромни и Нетаньяху однокашники и вместе учились, и, в общем, хорошо знакомы, и считаются не просто приятелями, а друзьями. А дело в том, что Обама и Ромни представляют не просто два разных подхода, а две разные парадигмы, два разных идеологических понимания того, как должны строиться отношения между Соединенными Штатами и Израилем. Если с точки зрения Обамы Израиль важный союзник для США, ну просто одна из фигур в этой вот шахматной доске, ну, в частности, заявленная в начале каденции Обамой перезагрузка отношений с арабскими странами должна была быть во многом достигнута за счет кардинальных и масштабных израильских уступок на палестинском трете, на сирийском трете, возможно, на иранском трете. Подход Ромни, он принципиально другой. Это такой классический американский протестантский подход, с точки зрения которого Израиль – это некая абсолютная ценность. Даже в том случае, когда между израильтянами и американцами есть разногласия, является совершенно очевидным для этой части американского общества, что Израиль для них олицетворяет вот тот набор ценностей, которые лежат в основе американской цивилизации тоже. Да? Это и демократия, американское понимание прав человека, это и ценности христианской культуры в той части, то есть протестантской христианской культуры, которая касается исторической миссии еврейского народа и, так сказать, божественной сущности возрождения еврейского государства на еврейской земле. Так что в этом смысле, разумеется, подход Ромни, он более, так сказать, идеологически мотивирован, чем прагматически мотивированный подход Обамы. Но тот курс на стратегическое партнерство, который есть между Соединенными Штатами и Израилем, как правило, не зависит от того, кто конкретно сидит в Белом доме.
Но и все-таки, если говорить о нынешней поездке Митта Ромни в Израиль как кандидата в президента Соединенных Штатов. Он довольно очевидно встал на сторону Израиля своими высказываниями, он довольно очевидно вызвал раздражение у палестинцев. Нет ли в связи с этим хотя бы скрытого скепсиса в отношении его возможности проводить эффективную внешнюю политику?
По сути дела, Митт Ромни заявил, в общем, вещь, которую многие думают про себя, но не решаются произнести вслух, а именно концепция того, что называется перезагрузка американо-арабских отношений с учетом кардинально уступок Израиля, она провалилась еще 2 года назад. Мы возвращаемся к тому, что было изначально. Иерусалим – столица Израиля. Все, что было прописано, как мы помним, в меморандуме, да, вот этих самых пониманиях Шарона и Буша, да, Иерусалим – единая и неделимая столица Израиля. Демографические изменения, которые произошли в Западной Палестине, да, то есть территории между рекой Иордан и Средиземным морем, они столь масштабны, что вернуться в состояние 4 июня 1967 года невозможно. и что израильтяне и палестинцы должны договариваться между собой без бесконечного движения предварительных условий. Значит, если вы готовы принять подобный подход, тогда американцы являются посредниками. Но если нет, ищите других.
Профессор университета Бар-Илан в Иерусалиме, политолог Зиев Ханин, о заявлениях, которые кандидат в президенты США от республиканской партии Митт Ромни сделал во время пребывания в Израиле.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Сегодня, вторник, 31 июля, Государственный департамент Соединенных Штатов обнародовал доклад о соблюдении религиозных свобод в мире. О его содержании вашингтонский корреспондент «Свободы» Алан Давыдов.
На презентации доклада в фонде Карнеги в Вашингтоне государственный секретарь Хиллари Клинтон заявила, что документ посылает сигнал о вопиющих нарушениях прав верующих во всем мире. Что касается права человека на религиозную свободу, которая является ключевым элементом стабильных, безопасных, мирных обществ, то мир сползает в прошлое. Хиллари Клинтон особо отметила, что правительство Египта в контексте событий арабской весны не только проявило неспособность обуздать растущее насилие против христиан-коптов, но и само оказалось причастно к актам насилия. В докладе Госдепартамента также отмечается, что правительство Китая в 2011 году в большей мере нарушает свободу совести своих граждан. В Северной Корее же, говорится в докладе, свобода вероисповедания вообще не существует ни в какой форме. Кроме этих двух стран, особую озабоченность Госдепартамента несоблюдением прав верующих вызывают Бирма, Иран, Саудовская Аравия, Судан, Узбекистан и Эритрея. Авторы доклада также отмечают, что в странах Европы наблюдается рост ксенофобии, антисемитизма и антимусульманских настроений, нетерпимость к тем, кто считается чужаками. В России, согласно докладу, правительство в целом уважает свободу вероисповедания. Однако некоторые религиозные меньшинства продолжают испытывать трудности. Наиболее значительные ограничения религиозной свободы в 2011 году включали в себя использование российскими властями обвинений в экстремизме для воздействия на религиозные меньшинства, не говоря уже об отказах в регистрации религиозных организаций и в визах для религиозных визитеров, препятствовании доступу к местам для богослужений и арестах членов религиозных организаций. Хотя в России нет государственной религии, государство оказывало предпочтение Русской Православной Церкви и некоторым другим традиционным религиозным общинам. Правительство России, говорится в документе, продолжало использовать закон о противодействии экстремистской деятельности для оправдания облав на религиозные организации, заключения под стражу и судебного преследования их членов, а также для ограничения свободы вероисповедания членов групп меньшинств. В частности, преследованиям подвергались мусульманские последователи работ турецкого богослова Саида Нурси, свидетели Иеговы, последователи китайского движения Фалунгунь и саентологи. К тому же множество мелких радикально-националистических газет печатали антисемитские, антимусульманские и ксенофобские статьи. В России 19 мусульманских групп снабжены ярлыком террористических организаций и поставлены под запрет.
О докладе Государственного департамента США о соблюдении религиозных свобод в мире рассказывал вашингтонский корреспондент «Радио Свобода» Алан Давыдов. Теперь чуть подробнее о ситуации с религиозными свободами в России. Религиовед Николай Митрохин в интервью «Радио Свобода» рассказывает, почему российские власти часто объявляют религиозные организации экстремистскими и по чьей инициативе это происходит. С Николаем Митрохиным побеседовала моя коллега Любовь Чижова.
К сожалению, региональные, особенно региональные правоохранительные органы и многочисленные борцы с экстремизмом, которым нечем заняться, видят в различных группах верующих потенциальных противников и потенциальный объект преследования, и нередко это реализуют. Особенно опасно в этом отношении нынешнее законодательство об экстремистской деятельности, которое позволяет на уровне районного суда запретить тот или иной религиозный текст. И этот запрет начинает распространяться на всю страну, хотя понятно, что те многочисленные запреты на распространение религиозных текстов, как экстремистских, которые сделаны где-то в глухих углах России, где отсутствует нормальная экспертиза, эти запреты не могут считаться действующим в нормальной ситуации. Это основная форма преследования. Вторая причина преследования связана с тем, что духовенство Русской Православной Церкви видит другие религиозные группы в качестве своих религиозных конкурентов, поскольку поскольку многие из них так или иначе опосредованно связаны с западными организациями, поскольку Россия все-таки часть западного мира, то очень распространена практика доносов со стороны православного духовенства местного органа власти на своих религиозных конкурентов, и в связи с этим у них возникают многочисленные проблемы. Это не только проблемы с обысками и арестами, изъятиями литературы, хотя это довольно часто, но и также очень распространенная практика, когда другие религиозные организации не могут арендовать какие-либо помещения для проведения своих богослужений или своих каких-то мероприятий.
В докладе как раз и говорится о том, что хотя в России нет государственной религии, государство оказывало предпочтение Русской Православной Церкви и некоторым другим традиционным религиозным общинам. А чем это опасно для других религиозных общин?
Это опасно и для традиционных общин, потому что, как показал вообще следствие Ботвисти, или, как показывает ситуация в Дагестане, другие религиозные общины, особенно когда они загнаны в угол, они начинают оказывать сопротивление, включая вооруженное. И это нарушение законодательства, препятствование деятельности. Это нельзя сказать, что это опасность как таковая, но как бы это влечет за собой создание у вполне мирных протестантских или исламских, или таких групп, как свидетели Иеговы, только чувство, что они не являются гражданами своей страны, на них не распространяется законодательство, которое существует в стране, и, с одной стороны, озлобляет, толкает их иногда на какие-то чрезмерные поступки, но главным образом ведет к разделению граждан на первосортных, условно говоря, те, кто ходит в православную церковь или в исламских регионах, официальной мечети, поддерживаемой официальным духовенством, и второсортных, кто отходит в какие-то другие религиозные организации. В принципе, это ведет к разделению граждан страны по религиозному признаку, и всегда это плохо.
Николай, вот если предположить, что большая часть гонений на мелкие религиозные группы инициирована Русской Православной Церковью, хорошо, а что Русская Православная Церковь выигрывает от того, что эти группы запрещаются, закрываются? Это ведь не значит, что люди, которые раньше состояли в этих группах, придут в Русскую Православную Церковь?
Во-первых, православные надеются, что так будет, во-вторых, они убирают с дороги потенциальных конкурентов. Чаще всего, как вот я разговаривал с православными священниками или епископами, там реакция такая эмоциональная. Вот у нас заявились кто-то, кто ходит по домам, агитирует свою веру, это плохо. Вот у нас есть, условно говоря, старая баптистская община, вот они себя ведут тихо, типа, ну и так и надо. А вот все новое, все такое как бы яркое, нам не надо, это может нам создать потенциально проблемы.
Это был религиовед Николай Митрохин. Вопросы ему задавала Любовь Чижова, московский корреспондент «Радио Свобода». На волнах Радио Свободы итоговый выпуск программы «Время свободы». За вторник, 31 июля, губернаторы 15 штатов США обратились с письмом к законодателям и к президенту Бараку Обаме с призывом поспешить с принятием закона о нормализации торговых отношений с Россией. Как говорят эксперты, губернаторов тревожит вероятность того, что одобрение закона может затянуться на несколько месяцев. Передает корреспондент Радио Свобода Евгений Аронов.
Подписавшиеся под обращением губернатора возглавляют штаты, рассчитывающие получить наибольшую выгоду от открытия российского рынка. Это, в частности, Южная и Северная Дакота, Арканзас, Мичиган, Калифорния. Как отмечают авторы, американский экспорт в Россию в последние годы увеличивается, но не так быстро, как экспорт производителей из конкурирующих с США стран. Вступление России во Всемирную торговую организацию само по себе еще не гарантирует американским экспортерам, равный зарубежными производителями, доступ на российский рынок. Для этого Конгресс должен сначала отменить поправку Джексона-Веника, а также принять договор о нормализации торговых отношений с Россией. Успеют ли это сделать законодатели в считанные дни, остающиеся до начала парламентских каникул? Американские эксперты в этом совсем не уверены. Как показало голосование договора о нормализации торговых отношений с Россией в профильных комитетах Палаты представителей и Сената, большинство демократов и республиканцев эту инициативу поддерживает, говорит ведущий сотрудник научно-исследовательской корпорации РЭНД Эндрю Вайс. И это несмотря на отдельные возражения, которые высказывают сталелитейщики, опасающиеся усиления конкуренции со стороны России, или представители индустрии развлечений, терпящие убытки в результате российского пиратства. Эта критика, однако, не способна склонить чашу весов против договора. Дело в другом. Под другим Эндрю Вайс имеет в виду, во-первых, недовольство многих парламентариев обструкционистской российской политикой по Сирии в Совете Безопасности ООН, а во-вторых, что отмена поправки Джексона-Веника будет расцениваться как победа президента Обамы в контексте его политики перезагрузки отношений с Россией. Победа, которую республиканцы отнюдь не хотели бы дарить политическому сопернику за несколько месяцев до перевыборов. Кроме того, Вашингтон так устроен, что каждый конгрессмен за свой голос в поддержку законопроекта, продвигаемого администрацией, желает получить от нее для своих избирателей какие-то блага, и законопроект о нормализации торговли с Россией не исключение. «Все это, я уверен, преодолимо, вот только время сильно поджимает», — сказал аналитик научно-исследовательского центра РЭН. Американские эксперты считают, что если парламентарии не поставят договор с Россией на голосование до каникул, то они вряд ли в силу политических реалий вообще сделают это до ноябрьских выборов. В таком случае одобрение договора может быть отложено до будущего года.
Это был репортаж корреспондента «Радио Свобода» Евгения Аронова. Как отмечает Андрей Нечаев, бывший министр экономики России, а ныне президент банка «Российская финансовая корпорация», отмена поправки Джексона-Веника и возможное принятие американским конгрессом так называемого списка Магнитского важны в первую очередь в политическом контексте российско-американских отношений, в том числе и экономических.
Отмена поправки Джексона-Веника скорее скажется на общем политическом климате и экономическом климате отношений двух стран, потому что де-факто ведь поправка в последние годы не применялась. Ее каждый раз своим решением приостанавливал президент. И фактически те санкции, которые предусмотрены этой поправкой, они на практике не использовались. Но тем не менее, наличие вот такого дискриминационного инструмента, оно, конечно, омрачало общие отношения, в том числе и в сфере экономики России и США, и являлось, конечно, абсолютным анахронизмом, учитывая то, в связи с чем эта поправка была принята. Ну, вот те санкции, которые подразумевает этот так называемый список Магнитского, конечно, непосредственно ни на российские инвестиции в США, ни на американские инвестиции в России не скажется. Но он, безусловно, опять-таки скажется вот на некотором общем политическом климате, который в данном случае касается, прежде всего, конечно, российской стороны. Подавляющему большинству граждан России, как совершенно все равно, будет этот список Магнитского принят в качестве закона или не будет. Он беспокоит довольно узкую часть российской политической элиты, но это очень влиятельная часть. И, соответственно, она испытывает по поводу этого списка повышенное раздражение. И, вероятно, если он будет принят, этот закон, то последуют какие-то ответные меры, ну, скорее всего, примерно аналогичные, которые, безусловно, испортят этот общий политический, ну, а, соответственно, экономический климат в отношениях между двумя странами.
Это был российский эксперт Андрей Нечаев, бывший министр экономики России, ныне президент банка «Российская финансовая корпорация». Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 31 июля, и в завершении вновь об Олимпиаде в Лондоне. Одной из самых ярких звезд нынешней Олимпиады стала, без сомнения, литовская пловчиха Рута Мейлутити. 15-летняя спортсменка, тренирующаяся в Великобритании, выиграла золотую медаль на дистанции 100 метров брасом и установила европейский рекорд. О феномене Руты Мейлутити корреспондент «Радио Свобода» в Вильнюсе Ирина Петерс.
В финале заплыва среди женщин на дистанции 100 метров брасом Рута Мейлутити показала результат 1 минута 5,47 секунды. «Не могу, ничего не могу сказать. Еще не понимаю, что случилось, надо все осознать», сказала 15-летняя девушка после финиша, потрясенная собственной победой. А перед этим в полуфинале она плыла еще быстрее, установив на этой дистанции европейский рекорд. Юную пловчиху, добывшую для своей страны первую за время независимости медаль высшей пробы в этом виде спорта, поздравили президент и премьер. Сенсацию активно обсуждают специалисты и средства массовой информации. Британские журналисты не упустили возможности упомянуть, что тренирует Руту их соотечественник Джон Рут. «Какая жалость, что она выступает за Литву», пишет Daily Mail. BBC советует своим читателям посмотреть не только финал соревнований, в котором Рута потрясла мир спорта, но также интервью с ней после сенсационной победы. А сама Рута дала волю эмоциям лишь после финиша. А когда настало время награждения, расплакалась, не стесняясь слез. Случайен ли литовский феномен Руты Мейлутити в плавании? Беседуем с журналистом, спортивным обозревателем Витарасом Радзявичусом.
Ее жизнь так сложилась, что просто вела к этой победе. Она росла с мальчишками, с братьями, как ее отец говорил, с детства карабкалась много по деревьям, рубилась. рубила дрова в деревне Литве, и у нее такая физическая выносливость. И 1,72 рост, и ступня 43 размер в плавании. Это очень важный фактор. Лучше воду гребет. Сама жизнь, она очень рано осталась сиротой без мамы. Мама погибла в автокатастрофе. Так она с бабушкой жила, отец работал за рубежом. Так и закаленный характер. Эти все факторы сложились воедино. И она не по возрасту взрослая. Все говорят, что 15 лет, но на мой взгляд, как она отвечает на вопросы журналистов, какое у нее чувство юмора. Ее спросили английские журналисты, будет ли она плавать за сборную Великобритании. Она ответила, можете задать этот вопрос по-литовски. Человек сильного характера. И также очень эмоциональный, что подтвердила церемония награждения, но во время самого соревнования у нее огромная концентрация. Все чувства прорываются только после финиша, моментов, когда можно расслабиться. Она очень хорошо распределенная. И этот поразительный факт, что во время старта перед финалом электроника остановилась. Я думаю, в Литве все, как в электрическом токе были эти секунды, еще больше наращивали напряжение, когда же этот старт будет. Но мы видели ее лицо, ни одна мышца не дрогнула, и просто поразительно это сделала. Такая пловчиха была легендарная. Самое интересное, что в 78 году мировое первенство по плаванию Качущите, которой тогда тоже было 15 лет, установила мировой рекорд, стала чемпионкой мира. Что очень похожие, как две капли воды, ситуации, биографии. Про Руту так очень российские журналисты, на мой взгляд, хорошо подметили, что литовская пловчиха с взглядом Каспарайтиса. Это просто стальной характер. Дарюс тоже приехал маленький, даудаленький, всех звезд перекинул через борт. Она тоже пришла как подросток. У нее огромный потенциал выдерживать мощные движения долгое время. Прирожденная мощь выдерживает большие нагрузки в хорошем темпе. И это, на мой взгляд, самое главное. Держит сумасшедший темп и просто ее догнать, кто пытался, никому не удалось.
Молодость. Сейчас многие тренеры говорят, что это ее преимущество, это ее плюс. Не только физически, как вы сказали, феноменальные данные, но и психологически. Еще нет груза, который бывает потом у чемпионок, имея в виду вот это пресловутое «давай, давай». Скептики, некоторые говорят, ну, следующая Олимпиада в Рио, наверное, мы не дождемся от Руты медалей, потому что будут все от нее их требовать. Действительно, выдержать такой груз психологический сейчас, вот мы видели ее слезы неспроста на пьедестале. Что нужно делать окружающим тренерам, чтобы хвалить, но не перехвалить и не испортить ей карьеру этим?
Она очень закаленный человек. По жизни другой фактор, как говорят в спорте, стабильность и признак мастерства. Отборочный заплыв, полуфинальный и финал, три подряд. Во всех она была первой. В одном из них рекорд Европы. Это свидетельствует о стабильности. Но стабильность не может продолжаться годами. Защитить всегда труднее, чем завоевать. Конечно, очень будет сложно. Главное, занять ее чем-то. Все время, чтобы она не думала про эти соревнования, чтобы чем-то занималась, говорить с ней, общаться. Морочить голову, чтобы просто расслабить и оттянуть от волнения перед стартом. Все-таки она сейчас на подъеме и по своему характеру должна удержать этот уровень. Она будет еще совершенствоваться. Конечно, неизбежные спады. В спорте так всегда бывает. Я все-таки думаю, что, как кто-то очень хорошо выразился, наконец-то Литва имеет золотую рыбку.
Это был литовский журналист, спортивный обозреватель Витарас Радзявичус.
Корреспондент «Радио Свобода» в Вильнюсе Ирина Петерс о литовской пловчихе Руте Милютите, которая победила на дистанции 100 метров брасом и установила европейский рекорд. И на этом мы заканчиваем итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 31 июля. Продюсер этого выпуска Юлия Голубева, автор и ведущий Андрей Шароградский. Я прощаюсь до завтра. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
А дело резонансное, потому что оно действительно касается понимания нами.
Мы уже 7 дней сидим без хлеба. У нас нет еды
даже. Нас бомбят самолетов. Артиллерия ведет беспорядок.
Нет мотивов религиозной ненависти, вражды. Эти действия были совершенно...
Большинство голосовать не стали. Именно так они выразили свою волю.
Это не политика, это просто откровенная махновщина.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас также можно слушать на коротких волнах 5995, 9840, 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.